Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
В прямом эфире. А вас я попрошу остаться.
Доброе утро, друзья! Мы снова с вами, мы снова вместе. Начинается новая неделя, и, возможно, она будет гораздо более приятной, чем предыдущая. Ну так, почему бы и нет?
Ну, ты так говоришь, возможно, но скажи сразу, она будет лучше, и все, и все поверят тебе, и у всех будет сразу хорошее настроение. Сегодня же праздник большой, ну...
Да?
Конечно. Утро понедельника?
А, точно, как я могла забыть. Все будет хорошо, друзья.
Это чистая правда. Эй. Нет, не слушайте Туту Ларсен, все будет хорошо, правда, впереди рабочая неделя, всем желаем ударно ее провести, всем желаем сделать так, всем желаем провести эту неделю так, чтобы в пятницу вечером сказали: вау, вот это я молодец, вот это вот я постарался, какая классная была неделя, а потом хорошие выходные, а потом еще одна неделя, еще одна, еще, а потом Новый год.
Но, знаешь, а потом, да, потом новая жизнь, ты подводишь итоги и начинаешь новую страницу, а она так похожа на прежнюю, что непонятно, стоило ли вообще ее новой называть.
Всем хорошего депрессивного утра, тут и Ларсен.
Нет, нет, я просто перехожу к новостям.
Давай.
У нас новая страница. В регионах России прошли выборы. И это значит, что где-то кто-то перевернул страницу.
Календарь, я бы даже сказал.
Ну?
Календарь перевернул, но там не 3 сентября. Ну, правда, смотрите, выборы прошли практически во всех регионах. В Москве, правда, не проходили, поэтому москвичи все удивляются. Что? Выборы? Как? Чего? Откуда? А действительно, единый день голосования же был накануне, и мы в эфире радио «Комсомольская правда» за ним следили. Где-то выбирали губернаторов, где-то там местные заксобрания, где-то муниципальные собрания, где-то там главу сельсовета. Ну, в общем, неважно совершенно, но самое главное, что накануне был день выборов. И эти выборы совершенно уникальные. Таких еще никогда не было. Во-первых, использовалось электронное голосование. Это такая же история, как была на голосовании по поправкам в Конституцию. Вот. Плюс, точно так же, как на голосовании по поправкам в Конституцию, выборы длились не один день. Да, помните, как вот один день надо было прибежать, чтобы у тебя не происходило где-то на даче, не на даче, еще где-то. Ты должен, обязан просто, ну, отдать свой долг родине практически, да, прибежать на избирательный участок, там проголосовать и там отдать голос свой за кого-то. Причем это надо делать обязательно с 8 утра до 8 вечера. А здесь нет. Во-первых, 3 дня можно было голосовать. И это, кстати, очень удобно. Плюс электронное голосование. Если на выборах в Конституцию только в 4 регионах было электронное голосование, вот это вот через госуслуги, где-то там зарегистрировался, одну кнопочку нажал, другую кнопочку нажал, и в результате тебя переводит на портал это голосование. Вот. Сейчас уже большее количество регионов в эту историю вписалось. И, по-моему, это очень классная штука. Ты сидишь дома, чешешь нос себе, да, и раз, достал смартфон, проголосовал, и все, доволен.
Мне больше нравится, что в русском языке появляются новые какие-то удивительные форматы и словосочетания. Знаешь, удлиненный день голосования. Как-то хотелось бы, а можно так перенести это на всю жизнь, например, удлиненные выходные, удлиненный отпуск, удлиненная жизнь, в конце концов. Я сегодня философски настроена с утра пораньше, извини, пожалуйста.
Ничего-ничего. Ну, смотрите, правда, все там, где были выборы губернаторов, вот все в Рио, они подтвердили свой статус, причем с каким-то космическим совершенно...
Электронным отрывом.
Да. Смотрите, самый низкий результат показал Алексей Островский. Это в Рио главы Смоленской области. У него 58,5%. А дальше, соответственно, идут Иркутская область, Игорь Кобзев. У него 60 с лишним процентов. Потом Кострома. Вот. А круче всех показал себя Михаил Развожаев. Это город Севастополь. Там, соответственно, тоже были выборы губернатора. 85% и 0,8% он набрал. Вот.
Но, тем не менее, в некоторых регионах наблюдалась низкая явка. Вот, например, губернатор Иркутска набрал 60% голосов, и говорят, что к вечеру в Иркутске была самая низкая явка из всех регионов. Что там в Иркутске происходит?
Вот, почему, да.
Может, погода подвела, мы решили...
А может, наоборот, была очень хорошая погода, и все уехали на дачу?
Да, например. Не, все на Байкал уехали просто.
Ну, а вы все, там, в Иркутске у всех дачи на Байкале.
Конечно. Как иначе.
Это как в Москве у всех дачи на Рублевке, так и там. У всех дачи на Байкале. С нами Евгения Дмитриева на связи, корреспондент комсомолки в Иркутской области. Евгения, здравствуйте.
Да-да, слушаю вас.
Да, здрасте.
Привет-привет.
Слушайте, да, у нас прошел триединый день голосования, как по всей стране с пятницы начали голосовать. И, конечно, жители региона не разъехались, увы, ни на Байкал, ни на дачи, потому что три дня сумасшедшие дожди, ветер и очень-очень холодно, прям по-осеннему. Поэтому,
эх.
Ну вот почему явка 30%, треть избирателей, тут сложно судить, но справедливости ради скажу, что ну как-то так исторически сложилось, что слишком большую явку наш регион не показывает. Ну вот 30% это, как мы говорим, маленькая, но хорошая явка. Удалось избежать второго тура, о чем поговаривали накануне выборов политологи. Но вот Игорь Кобзев подтвердил свою должность, избран губернатором. Буквально через час в облсберкоме у нас состоится пресс-конференция, на которой объявят предварительные итоги выборов. Но вот сейчас обработано почти 93% протоколов. Да, 60,47%, столько набрал голосов Игорь Кобзев. Михаил Щапов от КПРФ идет следом. У него 26 с хвостиком процентов голосов, ну а далее уже побывающие другие кандидаты.
Да, там уже в порядках, не знаю, там статистической погрешности, да?
Слушайте... Ну да, там идут 4%, 4 с хвостиком, и у Духовникова, это партия ЛДПР, 2,5% голосов.
Угу. Евгения, слушайте, а Кобзева просто так сильно любит или других вариантов нету?
Вы знаете, ну, главным конкурентом, естественно, был это представитель КПРФ Михаил Щапов, но Игорь Кобзев пришел к нам исполнять обязанности в декабре прошлого года. Я думаю, что многие в стране помнят, что тогда Сергей Левченко, наш губернатор, досрочно сложил полномочия, и Игорь Кобзев, генерал МЧС, кстати, прибыл к нам исполнять обязанности губернатора. Сложный год был прошлый, у нас было сильное наводнение, пожары сильные, ну вот генерал МЧС как раз был призван устранить последствия этих происшествий всех. Ну, поддержали, это радостно, что поддержали, потому что, ну, вот как-то не было настроения идти на второй тур. Ну, как у нас поговаривают про иркутский характер, про протестное голосование, но вот в этот раз не сбылось, а поддержали жители региона Игоря Кобзева.
Угу. Жень, спасибо большое. Корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутской области Евгения Дмитриева была с нами на связи. А почему вот такие вот большие явки, и, ну, где-то очень высокая явка была, да, там в Еврейской автономной области, там вообще 60 с лишним процентов, если не больше, там под 70% явка. Ну, это же круто, это же прямо серьезно, это люди пошли. А вот в Иркутске, видите, три дня, возможность была голосовать три дня, но погода не дала. Вот. Здесь, честно говоря, я бы не стал осуждать местных жителей. Многие скажут, типа, да, что, дождика испугались, вот и не пошли. Слушайте, ну ладно. Ладно, здесь, мне кажется, ну, можно это списать на уважительную причину. Вот. А тем временем в Рио губернаторов, назначенные президентом и губернаторы, шедшие на следующие сроки, получили такие результаты. Иного быть, ну, собственно, не может. Вторых туров нет нигде. А партия власти «Единая Россия» подтвердила статус фундаментального игрока в системе власти России, что особенно важно, показала серьезный результат на муниципальных выборах. А это, надо сказать, это самые вот близкие к избирателю. Мы продолжим через 2 минуты.
Но вы же взрослые люди. А губернатором Хабаровского края становиться не хотите.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Продолжаем разговор.
Да, и разговор о выборах стоит продолжить, потому что во всех регионах они состоялись, и это были не только выборы губернаторов или ИО губернаторов. В 22 столицах регионов проходили местные выборы в городские думы. Еще в 33 крупных и 51 не очень большом городах проходили выборы в горсоветы, голосование по выбору депутатов внутригородских районов. В общем, на самом деле, достаточно глобальное происходит событие, потому что если суммировать все выборы по всей стране, которые происходили за вот этот единый растянутый день голосования, одновременно проходит почти 9 тысяч выборов всех уровней. Я вообще даже запуталась уже немножечко процессе очень много всего.
Но да, это, собственно, издержки или не издержки, а может быть, наоборот, и плюсы вот этого единого дня голосования. Раньше-то как было? У кого-то там выборы в январе, у кого-то в марте, здесь вот эти, здесь вот те. А потом, ну, мы с вами помним, да, что просто перенесли выборы на первые, на вторые выходные в
сентября,
да, и все, и как бы все стало, все стало на свои места. Смотрите, 83 из 85 регионов эти выборы прошли. Вот это самое главное, почему, это объяснение того, почему, например, в Москве про эти выборы знать никто не знал. Потому что вот у нас в Москве как раз ничего, никого не выбирали. Вот, ну, там выбирают каждый год практически, да, но вот в этом году практически, ну, в этом году ничего не было. Вот, а во всех других регионах там ой-ой-ой, даже депутатов Государственной Думы избирали. Вот. В 11 регионах региональные парламенты, в 5 городах с мэрами определялись, в 20 субъектах выбирали губернаторов. В общем, ну, много-много-много-много всего. И здесь Андрей Турчак это тут заявил, что «Единая Россия» одерживает в этом избирательном цикле уверенную победу. И это чистая правда, да, правда, партия власти одержала уверенную победу на всех уровнях, которые только возможны. Губернаторы там по 80% получали, минимум 50%. Минимальный показатель у губернаторов 58,5%. Это Смоленская область, Алексей Островский. А дальше уже прям там все много-много-много. И очень серьезно. Вот там в Севастополе, например, да, Михаил Развожаев получил 85,8% голосов. И это, кстати, еще не окончательная цифра. Может быть, даже будет больше. Ну, в целом понятно, да, где-то вот здесь вот плюс-минус. Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы, рассказал, почему далеко не во всех регионах получилась такая, ну, получилась хорошая, высокая явка. Давайте услышим.
Скандалов нет, поскольку и выборы, в общем, такие, скажем, не очень скандальный по своей сути. Я почти уверен, что во всех 18 регионах, где избирают глав субъектов федерации, победят те, кто уже сейчас находится на исполнении, либо это временно исполняющая обязанность. Если говорить о выборах в низовые органы власти, то традиционно вот было замечено, что они вызывают меньший интерес обычного населения, но в силу просто, наверное, того, что у нас есть определенная централизованность принятия решений, и те же, допустим, органы местного самоуправления очень часто оказываются просто без ресурсной базы для осуществления задуманного. И поэтому у населения такой вот апатичный интерес к такого рода выборам существует.
Это Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы.
С нами на связи политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелла Групп» Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте. Смотрите, Сергей Николаевич, да, разреши, я сейчас зайду на нашего гостя. Как раз сообщение, которое нам прислал наш слушатель из Франции. Слишком уж благостная картина в стране с голосованием на фоне Хабаровска и ухудшения качества жизни. Вам, как журналистам, не интересно, почему, пишет нам Руслан из Франции? И вот как раз об этом...
Очень интересный вопрос из Франции.
Да. И вот как раз...
Вам оттуда хорошо видно, какое у нас качество жизни сейчас?
Сергей Николаевич, как раз об этом мы и хотели поговорить. Не случилось второго Хабаровска, не было протестного голосования. Значит, все нормально получается у нас в стране? Люди довольны?
Ну, вы знаете, это вот, честно вам скажу, вот для меня, как для эксперта, это вопрос из серии «стакан наполовину пустой» или «стакан наполовину полный», да? Угу. То есть, как бы, оптимистичный взгляд, стакан наполовину пустой, о, полный, прошу прощения, или наоборот. Что случилось? Ничего необычного не случилось, тут вы правы. Как бы достаточно штатно все ситуации прошли. Там есть маленькие всякие эпизодики. Ну, так сказать, там Томский немаленький эпизодик, девушка там выиграла городскую думу, еще чего-то. Ну, то есть, скажем так, тренд эти выборы показали. То есть укладывается на то, что при достаточно, скажем так, склонности к низкой явке, относительно низкой явке по территориям, все-таки как бы люди, пришедшие, скажем так, на выборы, они показали вот свою такую политическую картинку, такую свою политическую, вот такую политическую позицию. То есть действующая власть, поддержка, региональная власть, губернаторские 18 компаний, все вот как бы гладенько так выстроилось в трехдневном голосовании.
Но все-таки ожидалось, что на фоне Хабаровска, на фоне событий в Белоруссии, как-то будут поярче эти выборы проходить, по крайней мере, губернаторские, да, но ничего да. такого не случилось. Это говорит о том, что народ доволен, или просто ему не до того, или какая-то апатия уже у людей появилась?
Ну, да, смотрите, сейчас попробую так сказать, разложить. Смотрите, народ, ведь мы сейчас с вами говорим о том, что результаты выборов показали, сказали, да, там 30-40% людей, которые пришли на выборы. То есть это вот такая их позиция. А 70-60, они как бы, так сказать, остались в квартирах, кто по погоде, кто по убеждениям, кто еще по какой-то истории. Поэтому мы можем с вами говорить о выборе, который сделали вот те люди, которые пришли. Ни больше, ни меньше. Это важно понимать во всей конструкции. А то может сложиться, знаете, иногда впечатление, что вот 100% как бы люди поддерживают власть, и вот потому что такие выборы состоялись. Нет, это не так. 30-40, плюс там еще явочка, так сказать, тогда средняя статистическая норма. Люди, вы знаете, это, ну, как сказать, с точки зрения моей экспертной, это люди пришли, традиционные бюджетники, традиционные люди телевизора, традиционные люди, пенсионеры, которые как бы зависят от власти, ну и так далее, и так далее. Тут можно долго-долго на эту тему рассуждать.
Сергей Николаевич, ну а остальные, если им не нравится, что они дома сидят?
Вы знаете, вот тут вопрос, который, к сожалению, на который пытаются ответить всякие оппозиционные парламентские и непарламентские партии, придумывают всякие технологии там и так далее, и так далее. Ну, вот пока так, пока вот такой политический пессимизм на фоне, вроде бы, знаете, такого фейсбучного и вконтактовского такой политологии, ой, прошу прощения, политизации, вот не идут, да, вот этой физики политического процесса, ее нет, к сожалению, она только 30%, там 35% касается. Пока так.
Ну и получается, что у нас то самое активное меньшинство, которое во многих странах, да, решает да. политическую повестку, состоит из бюджетников и пенсионеров.
Бюджетники, пенсионеры, женщины. Все, три группы. Бюджетники, пенсионеры, женские, и гендерная история. Все, больше никто ничего, сегодня выборы не определяет, и эти трехдневные голосования еще раз подтвердили эту конструкцию.
Эх, как всегда, женщины все везут на своих плечах. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Сергей Маркелов был с нами на связи. Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп.
А женщины что? Женщины нынче не хотят, Валь, понимаешь, никаких горячих исп и никаких коней на бегуле. А бы что не вышло.
Да ладно, женщинам
в Беларуси... нужно стабильное спокойствие.
А в Беларуси что, ровненько. Другие женщины, такие же женщины, а вон сколько они выходят на улицу, выстраиваются в цепи и песни поют.
А значит, другие.
Цифры последние. Александр Цибульский набрал почти 70% голосов на выборы главы Архангельской области, а Михаил Развожаев, это Севастополь, 85,7%.
Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
Поднимались Иваны, ни свет, ни заря.
Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь. Коридоры власти.
Да. Да, в этих коридорах власти припарковались без знака «Остановка запрещена». Мы с тут и Ларсен выходим аккуратненько из машины и встречаем Дмитрия Смирнова. Он так строго на нас смотрит. Строго, но справедливо. Вот. И мы говорим: «Здравствуй, Дима, мы пришли».
Доброе утро.
А Дима поправляет на себе красивую панаму, которая спасет его от сочинского солнца, возможно.
Да, и проверяет нашу тренировку, которую еще нельзя все-таки делать на машинах. Так, Сочи, не просто так мы заговорили. Главные темы дня сегодняшнего, главное событие дня сегодняшнего в коридорах власти – это встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Говорят, что Александр Григорьевич летит уже из Минска в Сочи.
Да, наши белорусские коллеги сообщают об этом, что вот вылетел и вот уже где-то в воздухе, наверное, уже пересек границу двух стран, наверное, уже на территории России летит.
Вот, теперь
почему
в безопасности.
Почему именно Сочи?
Да.
Ну, ты знаешь, тут есть несколько таких ответов на этот вопрос. Во-первых, Сочи такое любимое место для встреч и у Путина, и у Лукашенко. Они там где только не встречались, и в горах, и в Меретинской долине, и в самом Бочаровом ручье. Собственно, у Лукашенко, резиденция Лукашенко находится через забор от резиденции Путина в Сочи, там, с санаторией, как мы говорим, Беларусь, где останавливается президент Беларуси. И вот он как-то даже на встрече на троих Путина, Лукашенко и Назарбаева, Назарбаева показывал там, с крыльца президента Бочарова ручья, говорит: вот, вот здесь вот я живу через забор, можно калитку сделать и ходить друг к другу в гости. Но что-то вот не сделали с тех пор калитку и не ходят. Но, тем не менее, вот приехал в Сочи, в известном смысле это связано еще и с коронавирусной безопасностью. Я, правда, не понимаю, как это будет соблюдаться, потому что Александр Лукашенко и его делегация ничего не соблюдают. Наша делегация соблюдает все. Но вот, например, в отношении журналистов это выразилось в том, что встреча все не проходит без прессы вообще-то, да? Не взяли никого из журналистов. Это вообще редчайший случай.
И журналистов нет, и пресс-конференции нет. И получается, что о чем договорятся президенты, мы узнаем просто из сообщений пресс-служб, правильно?
Ну, в общем, это так, да. Ну, тут надо сказать, что сообщения пресс-служб, они обычно такие, что встретились и обсудили, да, то есть там особых подробностей на них рассчитывать не приходится, честно говоря. Ну, так или иначе, рано или поздно, видимо, поздно. Чем рано, все-таки информация, она досочится. Хотя это, если вот там по шкале от 1 до 10 там, можно представить закрытый какой-то формат, то это, наверное, на уровне 8, то если это будет еще какая-то хотя бы протокольная съемка, там, речь, когда пожмут друг другу руки на крыльце там, путинской резиденции, скажут, что мы рады, что вы приехали, а Лукашенко скажет: я рад, что я приехал.
Угу. Слушай, ну и это при том, что на самом деле весь мир ждет результатов этой встречи, и от нее достаточно многое зависит.
Ну, от нее вот, абсолютно ты права. И ну, с другой стороны, знаешь, я, честно говоря, не припомню, чтобы вот по итогам встреч Путина и Лукашенко были какие-то пресс-конференции, были так называемые подходы к прессе. В том же самом городе Герои Сочи, когда они три дня вот в прошлом году, в феврале, как говорили сами Путин и Лукашенко, пересматривали договоренности союзного государства, которые были заключены когда-то давным-давно еще при Ельцине в 99-м году. И вот по итогам этих трех дней вышли Путин и Лукашенко к нам. Это было как раз вот в центре для одаренных детей «Сириус». И тогда они довольно подробно рассказали, как что происходило и как о чем они говорили. Но это, пожалуй, тоже был редкий случай. Обычно Александр Григорьевич уезжает как раз без заявлений. Может, потому что то, что о чем говорится, ему не нравится. Не знаю, как в этот раз.
Угу. Тут читаю информационные ленты. Понятно, что все, кому не лень, пытаются спекулировать на всем, на всей вот этой истории, на этой встрече. Вот что пишут наши коллеги. Стало известно возможное мнение Путина насчет судьбы Лукашенко. Я правильно понимаю, что ну, никаких инсайдов не просачивается из Кремля, да? И это просто мнение каких-то обозревателей?
Да нет, конечно. Откуда кто-то может знать мнение Путина, да? Абсурд.
Ну, причем пишет об этом Bloomberg, да? То есть, ну, издание, которое любит производить всякую ерунду.
Да, Bloomberg, тот еще источник информации.
Слушай, но ведь Тем не менее же все равно практически во всех новостных лентах есть, ну, отмечается, что на этой встрече будет идти речь об о дальнейшей интеграции, да? Что бы это ни значило сегодня.
Та самая история с моим примером любимого из русского языка, когда не знаешь, как начать речь, говори на речи. Не знаешь, о чем будет говорить Путин и Лукашенко, говори про интеграцию. Они всегда об этом говорят, кто были, но в формате, ну, иногда прерываются на обсуждение там поставок нефти и газа. Ну, риторика, в общем. Поэтому о чем говорят? Об интеграции. Uh-huh. О чем конкретно там? Иногда, понимаешь, были попытки как-то это конкретизировать там. Выходили в разные времена еще Улюкаев выходил, потом Орешкин выходил.
Улюкаев уже не может выйти, да.
Да. Решетникову не довелось, министру экономического развития, пока выйти, потому что его назначили сразу, что заклеили коронавирус. Вот. Но как вот министр экономического развития выходил и пытался как-то объяснить журналистам, что мы вот говорили об этом, о том, там перечислял там 32 дорожные карты, 33, значит, не было выполнено. Вот. Но и в итоге все равно все оставалось примерно на том же месте, то есть до каких-то решений радикальных не доходило. Там бедный роуминг, и тот со скрипом принимаем уже, наверное, лет 10 на моей памяти, отмена, вернее, роуминга. В общем, если Александр Григорьевич не пойдет на какой-то прорыв, я не знаю, куда он вообще пойдет.
Хорошо, Дим, давай абстрагируемся от этой встречи. Что еще было интересного у президента на выходных и чего ждать на этой неделе? Ну, давай сначала с выходных начнем.
Да, в общем-то, ничего особенного не было. На выходных был в пятницу Совет Безопасности, где Путин провозгласил необходимость ввести новый регламент по борьбе с техногенными катастрофами. Знаешь, вот если есть высший орган в России, который должен рассматривать что-то, какие-то вопросы, то вот Совет Безопасности – это, в принципе, самое высокое такое совещательное место. И если Путин туда вот после всех этих усолий сибирских и всех этих катастроф в Норильске выносит этот вопрос, то, значит, достало уже выше некуда. Вот. А то, если касательно того, что ждать на этой неделе, у нас будет заседание с членами правительства, ну и мы ждем вот встречу с губернаторами, которые выиграли выборы ожидаемо.
А, так быстро она пройдет? Ну, то есть, вот, когда? Я думал, что должно пройти там время, они должны вступить в должность, а это происходит не сразу, а через там какое-то время, там, наверное, присяга какая-то, еще что-то. Пока еще ЦИКи, наверное, не подвели все итоги. Или сейчас это делается уже намного быстрее, чем раньше?
Ну, а что там тянуть-то, господи? В виртуальном виде, в телеформате, им даже в Москву ехать надо.
Угу. Тем более, что большинство губернаторов, собственно, в их жизни ничего не поменялось.
Ну, в общем, да. Из 18, по-моему, там 15, да, где остались.
Угу. Да, спасибо большое, Дим. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Вот. Следим за тем, что происходит в Кремле, в коридорах власти. Не только в Кремле, да, и в Ново-Огарёво, и в Бочаровом ручье сегодня. Сегодня там встречаются президент Владимир Путин со своим коллегой белорусским Александром Лукашенко. Первая встреча после выборов белорусских. Первая встреча их между собой и первая международная большая встреча президента Беларуси Александра Лукашенко. Да, он ни с кем еще не общался. И даже от Меркель трубку не взял, когда ему звонила она.
Да, мы следим за всеми новостями. Обязательно оставайтесь вместе с радио «Комсомольская правда». Заходите к нам на сайт radiokp.ru. Мы вам обо всем подробно будем рассказывать. Ну и, конечно, доподсчитаем результаты выборов в регионах. И о многих других интересных новостях тоже будем вам сообщать в течение всего этого дня.
Делаем. Мы
с вами прощаемся до завтра.
Да, 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 да. До встречи, дорогие друзья. Хорошего вам понедельника, ударного начала рабочей недели. Слушайте «Комсомолку».
Удачи.
Девочка моя, не бойся, ты не плачь и успокойся. Выпей лучше, как амбарь, через трубочку со льдом. Ну и что с того, что парень не пришел и не поздравил? По пальцу молотком. Все в порядке, поиграем в прятки. В кошки-мышки, в чехарду. На киноплощадке все романы шатки. Но теперь ты знаешь, что улицы белыми. Поливальная машина раньше времени все смыла. Месседжа не поступила, и твой парень не удел. На киноплощадке все романы шатки. Но теперь ты знаешь, что и почему. Все в порядке, наигрались в прятки. Кошки-мышки в чехарду. На киноплощадке все романы шатки. Но теперь ты знаешь, что и почему.
Настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда».